Спеціальний ефір на радіо НВ.
І ось таку тему важливості безпілотних літальних апаратів в сучасній війні ми продовжимо. Тим більше з нами на зв'язку зараз Юрій Касьянов, військовослужбовець, волонтер. Пане Юрію, вітаю вас.
Доброго вечора.
Удар по заводу в Ірані, ну якби там для нас чергова така наглядна демонстрація, вона не перша і зрозуміло, що вона не остання важливості безпілотників в цій війні. Я знаю, що у вас є концепція виробництва і застосування бойових БПЛА в таких в масових масштабах. Наскільки просунулась реалізація цієї доктрини?
Ну, дуже просунулася, не могла не просунутися, тому що війна, видите, вона продовжується, і, понятно, ті, хто хоче щось робити на цій війні, вони це роблять. Не митьем, так катанням. Слава Богу, зараз з'явились і в государственних структурах механізми, які дозволяють обійти вічні бюрократичні препони і двигаться дальше. Я обычно критикую государственные механизмы, государственных людей, государственные органы. Сегодня я даже хочу сказать спасибо многим из них, которые, с которыми мы оказались в одной лодке, вдруг неожиданно, и которые, так же, как и мы, я имею в виду там разработчики, производители, эксплуатанты БПЛА, тоже работают на то, чтобы наша страна победила в этой войне, чтобы безпілотників було більше, і вони ефективно примінялися.
Я відкрию вам, мабуть, військову таємницю. Ми завжди були в цьому одному човні. Просто я радію, що зараз ми це вже зрозуміли. А ви зараз говорите про програму «Армія дронів»?
Так. Я був дуже скептично налаштований до цієї програми в початку. Однак, ну, во-первых, тому що понимаете, когда люди далекие от беспилотников, менеджеры, даже хорошие менеджеры, управляют программами развития беспилотников, это у меня вызывало некие опасения. Они, в принципе, и сохранились, потому что на самом деле лучше было бы, если бы программой «Армия дронов» управляли люди, которые там очень классно все понимают, во всем разбираются. Но, увы. У нас таких людей не так много в стране, и большая часть из них находится на фронте и управляет не программами, а управляет реальными дронами, которые наносят ущерб врагу. Поэтому я вначале скептически к этой программе относился, а потом, когда эта программа реально стала давать результат в виде того, что другим производителям, которые ранее не входили в пул поставщиков Министерства обороны, открылись шлюзы, открылись возможности для массового производства беспилотников, необходимых на фронте. Ну, я вынужден был, к счастью, поменять свое отношение к этой программе. Я сейчас не собираюсь хвалить там отдельных менеджеров, я просто говорю о том, что государство, какое бы оно ни было, и даже неэффективное государство, в условиях войны, когда мы действительно все находимся в одной лодке, оно вынуждено заради выживаемости, да, оно вынуждено делать правильные шаги. И это хорошо. И хорошо, когда вдруг в нужном месте оказываются действительно молодые, эффективные менеджеры, которые знают, как надо, на какие рычаги надо нажимать, которые могут пролоббировать интересы производителей, которые могут делать что-то важное, необходимое для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки производства беспилотников, которые, ну это уже притча во языцах, которые действительно очень необходимы на войне. Понятно, что невозможно объять необъятное. Хотелось бы, чтобы наши действительно беспилотники бомбили, в том числе и иранские заводы по производству тех же самых шахетов, но это, наверное, вопрос завтрашнего дня. Сегодня у нас есть реальная война, очень кровавая война, в которой беспилотники играют важнейшую роль. И хорошо, что есть определенные механизмы, шлюзы, как угодно можно это назвать, потому что через Министерство обороны мы бились лбом с 2016 года и не смогли ни одного беспилотника поставить. Сейчас это все упрощено очень сильно, просто упрощено до нельзя, и сейчас эти шлюзы действительно открыты, и многие производители беспилотников уже начали поставлять свою технику войска. Понятно, что это немного с опозданием, понятно, что хотелось бы лучше, но мы как бы сегодняшним днем живем, мы хотим прямо сегодня что-то делать, чтобы победить.
Створення ударних рот БПЛА ухвалив на ставці головнокомандувача Збройних сил України генерал Валерій Залужний, головнокомандувач. Пане Юрію, от коли Збройні сили замовляють промисловості, ну, будь-який тип зброї, це може бути гаубиця, це може бути винищувач, так, це може і безпілотник має бути, заявляються певні тактико-технічні характеристики. От зараз з огляду на характер цієї війни, а який ви бачите профіль безпілотника, який критично потрібен українським Збройним силам?
Це сложний вопрос. Нету ніякої вундервафлі, нету ніякого унікального, самого лучшого, самого необхідного безпілотника, тому що так же, как на войне необходимы и пистолеты, и автоматы, и пулеметы, и гранатометы, и гаубица для разных, для решения разных задач, и танки необходимы, и самолеты необходимы, мы не найдем такое изделие. Скажем, на низовом уровне, на низовом, это имеется в виду отделение, взвод, рота и даже отдельный солдат, лучше всего себя показали коптеры типа DJI Mavic. Небольшие, маленькие, удобные, которыми можно легко научить управлять практически любого бойца, которые ну, реально помогают понимать оперативную обстановку, корректировать огонь, понимать, откуда идет противник. Таких дронов должно быть очень много, ну просто очень много. Вот сколько бы их сейчас не поставили в войска, их будет постоянно не хватать, потому что война есть война, на войне гибнут люди и гибнут дроны. Поэтому если сегодня потребность в дронах такого типа, скажем, ну по моим оценкам, приблизительно 1500 штук необходимо войска добавить, то понятно, что, скажем, днем эта потребность будет только возрастать, потому что мы теряем дроны, которые поставляют волонтеры, которые покупают люди, родители для своих сыновей, жены для мужей. Ну, в общем, это постоянный расходный материал. Кроме того, нам нужны, безусловно, разведчики среднего радиуса действия. Такие производятся в стране, такие закупаются за границей. Это примеры, скажем, там, Лелека, Фурия. Это заграничные хорошие аппараты FlyEye польский. Это Пума американская, ну, вот такого типа, это рабочая лошадка уровня рота, батальон. Когда необходимо посмотреть подальше, чем Мавик, необходимо видеть вражескую арту. Для контрбатарейной борьбы они очень и очень необходимы, такого рода аппарат. И потом уже идут беспилотники дальнего радиуса действия и более серьезные, их надо меньше, понятно, но они тоже необходимы. Отдельным особняком здесь стоят ударные дроны, которые присутствуют в каждой из этих ниш. То есть если мы берем Mavic и оснащаем его приспособлением для сброса гранат, ВОГов и ну, любых других боеприпасов самодельных, то это уже ударный дрон. Есть такого же рода коптеры маленькие, которые, как правило, самопальные, то есть самодельные, небольшой стоимости, там порядка $500, в виде дронов камикадзе, которые удачно, успешно применяются на войне. Правда, надо иметь опыт управления этими дронами. А потом идут большего типа дроны, вот, которые вот этих ротах ударных будут в первую очередь использоваться. Это типа R-18, это большие дроны типа сельскохозяйственных, так называемых, которые имеют большую грузоподъемность для сброса мин, самодельных бомб на основе противотанковых гранат, на основе самодельных боеприпасов. Это дроны, которые тоже для того, чтобы бомбить, имеют большую грузоподъемность. Ну и дроны камикадзе на самолетного типа большой дальности, средней и большой дальности, типа РАМ-2, который там собирали волонтеры деньги на них, и множество других самодельных дронов, которые используются на этой войне, о которых мало кто знает, но которые в том числе летают очень далеко, вплоть до Москвы.
На війні гинуть люди і на війні гинуть дрони, сказав Юрій Касьянов. Пане Юрію, а не так давно на дахах московських адміністративних будівель почали ставити комплекси протиповітряної оборони, зокрема систему «Панцир». А вони бояться саме дронових атак, як ви вважаєте?
Да, безусловно, вони бояться атак дронів. Вони побачили, що наші дрони можуть долітати до баз стратегических бомбардировщиков, я имею в виду базу в Энгельсе, которую бомбили. И есть другие примеры, которых реально мало кто знает, о которых, естественно, не рассказывает наш противник. И наша сторона тоже об этом не упоминает, об этих атаках, ну, в силу там политических причин, там, для того, чтобы не подставлять под ответный удар наше же подразделение, которые этим занимаются, и наших разработчиков, и наших производителей. Это понятно. Война закончится, мы узнаем всех героев со временем. Понятно, что дроны представляют серьезную опасность, и поэтому Путин в том числе боится за... Ну, я вам так скажу, что «Панцири» — это не панацея. Мы имеем опыт как бы взаимодействия, скажем, с этими «Панцирями», когда они были абсолютно бессильны против наших дронов и не могли защитить ни «Панцири», ни С-300, ни С-400. Ну, тут надо иметь немножко смекалки, немножко мозгов, опыт, знания, умения для того, чтобы обходить эти хваленные средства ПВО.
А ось смекалку, опыт и креатив мы сможем реализовать таким чином, чтобы створить справді. Пам'ятаєте, у нас была концепция, яка стосувалась військово-морського флоту. Казали, москитный флот. Це коли дуже багато там достатньо швидких транспортних засобів. Те ж саме з дронами. Наскільки реалістично реалізувати справді таку повітряну армію, яка би ну, буквально нищила ворожу техніку і живу силу?
Ну, это абсолютно реализуемо. Более того, это реализуется прямо сейчас и уже, в общем-то, даже не сегодня, а вчера реализовывалось. И есть достойные примеры применения целых роев дронов, массированных атак на объекты противника, когда система ПВО противника просто захлебывается от множественных целей и не может противостоять массированным ударам дронов, стоимость которых копейки по сравнению с системой ПВО, которая пытается защитить от них какие-то важные объекты. Это правда, я просто не обо всем могу говорить открыто, не могу называть имена, названия, там, применения конкретные, но поверьте, что так оно и есть, и да. Есть случаи, когда десятки дронов атакуют объекты.
Пане Юрію, ви з нами зараз? Ага, так, ми втратили зараз зв'язок. Так, ну це є ознаки сучасної війни. До речі, шановні, гелікоптери «Апач», які, я сподіваюся, Україна отримає до свого використання, щоб ви розуміли, що окрім того, що цей гелікоптер збільшує в рази дальність використання відповідних ракет, в тому числі і протирадіолокаційних, наприклад, так? А він ще є центром керування безпілотників, які виконують розвідувальну місію. Ну, тобто, уявляєте, синхронно все це відбувається в польоті. А коли запускається з борту гелікоптера кілька дронів, які ведуть розвідку, виявляють ворожі цілі, по яким потім наноситься удар. Ну, технології. Юрій повернувся зараз до нас. Пане Юрію, чуєте мене?
Так, чую.
Так. Скажіть, те, що країна у війні, все ж таки існує можливість такого масового випуску цього типу озброєнь саме в Україні?
Так, безумовно, існує. Мало того, таке озброєння зараз випускається, і є, безумовно, проблеми. Я хорошо в темі цієї. Опять же, не называя имен, не называя компаний, могу сказать, что действительно производится и производится уже много достаточно дронов разных типов. Есть проблемы, связанные с помещениями, есть проблемы, связанные с энергообеспечением. Вы знаете, что электрика пропадает, генераторов не хватает. Есть проблема, связанная, наверное, самая главная проблема, это люди, это специалисты, многие из которых ушли добровольно служить в армию, других призвали. И самая большая проблема – преодолеть бюрократические препоны для того, чтобы этих людей обратно собрать в коллектив, который выполняет чудовищно важную государственную задачу для производства этих дронов. Потому что без людей, без специалистов это все не производится. И нельзя набрать каких-то дилетантов, которые будут делать дроны. Это так не получится. Это высокотехнологичное оружие, и, соответственно, люди должны быть с опытом, люди должны быть со знаниями, обладать знаниями. И это действительно большая проблема, которая стоит остро. Ее необходимо решать. Есть проблема, безусловно, с финансированием. Я вам уже говорил, что на сегодняшний день есть инструменты, скажем, тот же фонд United24, армия дронов, который привлекает финансирование вне, скажем, государственных средств, мимо Министерства обороны, мимо бюрократических структур Министерства обороны, и дают деньги, реальные деньги на закупки комплектующих, на закупки материалов, на оплату труда людей, на то, чтобы закупить топливо для генераторов, и это здорово. Поэтому самая главная проблема – это людской фактор, это необходимость сохранить коллективы, либо вернуть людей, которые занимаются военным делом, вернуть их в инженерную среду, потому что тут они занимаясь розробкою і производством дронів, принесуть гораздо більше пользы нашій стране.
Тобто, по суті справи, ви зараз говорите про формування конструкторських бюро, які працюють над розробкою і виробництвом безпілотних літальних апаратів.
Я більше говорю про восстановлення цих конструкторських бюро, які многие з них ушли просто на фронт з перших днів війни добровольно, понимаете?
А вдається вдається вирішувати ці питання?
Это самый сложный вопрос, и он решается, но очень сложно. Я вам там скажу, что в рамках даже моей силовой структуры, в которой я воюю там уже давно, я своего электронщика перевожу уже полгода к себе в подразделение. Представляете? Он мобилизовался и пошел служить в войска, его по возрасту взяли, определили в бухгалтера, военные бюрократы, там подписывать всякие распоряжения, всякой ерундой заниматься в штабе, всякой чепухой, потому что у него возраст уже такой солидный. Человек сам пошел служить, да, решили, что он на передке мало пользы принесет. Но вот теперь вернуть его в боевое подразделение, вернуть его как инженера в боевое подразделение – в рамках той же силовой структуры я полгода потратил, чтобы это сделать.
Тобто має бути розуміння, що людина буде значно потрібнішою і ефективнішою як електронщик, а не як бухгалтер десь в штабі.
Да, я хочу очень, чтобы наши руководители, военные, там, хозяйственные, прочие поняли эту важнейшую мысль. Мы можем обойтись без бухгалтеров, но сегодня, да, но мы не можем обойтись без электронщиков, не можем обойтись без инженеров авиационных, не можем обойтись без инженеров двигателистов, не можем обойтись без вооруженников. Это очень важно, да. Не можем обойтись без людей, которые умеют управлять станками, клеить крылья и делать многое другое, то, что у нас не умеют делать бухгалтера, не умеют делать чиновники. Они умеют делать политики. Вот пускай политики в первую очередь над этим задумаются. Вот это самая большая на сегодняшний день проблема, которую очень трудно решить даже на самом-самом-самом верху. Я имею в виду прямо на уровне Залужного, прямо на уровне Резникова прямо на уровне там, ну, всех, вот я даже не знаю, куда еще выше, на уровне Ермака и президента. Вот, вот не решается, вот никак.
Ну, я сподіваюся, що нас чують зараз. Скрізь, якби раціо має бути, здоровий глузд. А, пане Юрію, а ви можете пояснити, як сталося так, що війна триває з 2014 року, є друга фаза, ось це вторгнення, з 2022 року, а по суті справи, країни, які вважалися в світі авіаційними, Росія вважалася авіаційною, погодьтеся. Україна вважалася авіаційною, погодьтеся. Не мали достатнього парку безпілотних літальних апаратів. От те, що Росія не має достатньої кількості БПЛА, так, у них є орлани, там ще якісь типи. Ось. Але те, що вони тягнуть дрони з Ірану, це ж ну, є просто 100% свідченням того, що вкладаючи трильйони доларів, мабуть, газових і нафтових в Збройні Сили, вони не розвинули цю галузь. Україна також потребує і, по суті, справи зараз вирішує ці питання, те, про що ми з вами зараз говоримо. А ви можете назвати причини, коли, по суті, справи дві антагоністичні, але авіаційні країни поступаються зараз країнам, які вважалися менш розвиненими в цьому напрямку?
Ну, нічого удивительного здесь нет. Я вам так скажу, що сьогодні, на сьогоднішній день Соединенные Штаты Америки, їх армія, гораздо менее укомплектована беспилотниками, насыщена беспилотниками. Они гораздо меньше знают, как применять беспилотники, чем наша армия или там армия России или армия Ирана. Есть вещи такие, знаете, особенно присущие вооруженным силам. Это определенный консерватизм. Тем более, что, вы понимаете, беспилотники, это ничего нового в них нет. Они активно применялись в годы Второй мировой войны. Были крылатые ракеты Фау-1, беспилотники фактически те же самые, только с реактивным двигателем. И были Хеншель-129, планирующие бомбы, которых нет сегодня ни у нас, ни у нашего противника, такие высокотехнологичные. Были американские беспилотники ТД-1, ТД-3. Бомбы планирующие. Было очень много оружия, которое на сегодняшний день выглядит куда более высокотехнологичным, чем то, которым мы пользуемся. Просто потом было массированное увлечение всех сторон стратегическими ядерными силами, межконтинентальными баллистическими ракетами, там, реактивными самолетами и так далее. И как-то вот про эту тему забыли. И в связи с развитием электроники в последнее время, вот там последние лет 10-15, миниатюризация электроники, мобильные телефоны тоже недавно появились, да? А мобильный телефон куда сложнее беспилотника, то появилась возможность делать дешевые беспилотники и очень эффективные, не менее эффективные, чем те, которые были в годы Второй мировой войны. И ну, вот зараз... даже американская армия немножко не успела, а иранская армия, Иран, который не обладает такими технологиями, чтобы производить реактивные истребители, он пошел в сторону изготовления более дешевого, альтернативного оружия, то есть ударных дронов. Вот такая история, тут ничего нового нету, просто кто-то в этой ситуации оказался более креативным, скажем, да, потому что у них денег было меньше, возможностей меньше, и создали вот такую вот реинкарнация старого оружия на новой элементной базе. А, к сожалению, наша армия тоже могла бы быть не хуже оснащена, чем армия Ирана, иметь все то же самое. И сколько мы кричали с 15-го года, что давайте делать те же самые шахеды, как в Иране. Однако никакого отклика со стороны нашего Министерства обороны не было. Было вот только мои две компании, которые занимались разработкой военных дронов, разработали там как минимум ну, до десятка боевых систем. Ни одна из них не была не то, что принята на вооружение, даже не рассмотрена.
Пане Юрію, ну так, але американці мають дуже потужні ударні безпілотники. Там я, зокрема, одну модель зараз назву, Grey Eagle, наприклад. І так само мають і те, що називають розумними бомбами. У нас небагато часу зараз. Ми бачимо, що відбувається на стратегічно, що відбувається в цій війні. І, по суті, справи зараз Росія накопичує сили, і Україна накопичує сили, всі готуються до того, що інколи ще називають вирішальною битвою. От хто більше накопичить цих ресурсів і сил, той матиме величезну перевагу. У вас є сподівання, що ми випередимо росіян у виробництві і застосуванні безпілотних ударних літальних апаратів?
На сегодняшний день мы отстаем от России, это следует признать, потому что у них только на одном производстве в Ижевске Калашникова, на одном только заводе, который производит БПЛА, трудится более 4000 людей. У нас нет ни одного производства в Украине, в котором бы работало более 100 человек. Ну, если так взять там на 15 умножить, то понимаете, что мы даже с одним заводом тягаться не можем, да? На сегодняшний день. Но мы, в отличие от россиян, сегодня более гибкие и создаем те системы, которые более необходимы на войне. То есть мы, условно, там не гоним потоком орланы, а мы делаем разные системы, которые применяются на разную глубину и разными подразделениями и для разных целей. И, как правило, это ударные системы. Поэтому, во-первых, у меня нет никаких сомнений, что мы, безусловно, победим, и мы выиграем эту битву, в том числе и битву беспилотников. Но второе, что я бы хотел, чтобы все-таки наши руководители и в рамках армии дронов, и в рамках Министерства обороны, и в рамках там, всего государства обратили бы больше внимания на все эти вопросы, в первую очередь, людской фактор, в вторую очередь, это производственные мощности, помещения и так далее, чтобы вы в этом помогали производителям, а не только давали деньги. Слава богу, дают уже деньги. Вот этот слава богу, понимаете? Вот есть уже понимание, есть деньги, да? Но сегодня необходимы, кроме денег, еще люди, необходимы помещения, мощности, генераторы, я не знаю, там вопросы секретности, обеспечения, чтобы не бомбили эти заводы, там, обеспечение продуктами, даже если будет что-то очень сложно с продуктами, обеспечение там брони для сотрудников, потому что сейчас идет мобилизация, мы все это знаем. И чтобы все это работало ритмично и выдавало на гора все больше и больше беспилотников разных систем, которые необходимы на фронте, тогда, безусловно, мы победим.
Дякую.
Мы в любом случае победим.
Ми в любому случаї победим. Та. І, ну, такою є те, що називають мережевою війною. Війна 21-го століття, елементом якої є безпілотні літальні апарати. Дякую. Юрій Касьянов, військовослужбовець і волонтер, з нами був на зв'язку.